Итак, снова добрый вечер всем тем, кто слушает Аюрведа Радио. У нас начинается прямой эфир. Прямой эфир с Дмитрием Высоцким. Связываюсь я с ним, как обычно, по скайпу. Алло, Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот чудесно, что мы вас хорошо слышим. Мы постарались это сделать, чтобы наши слушатели вас хорошо слышали, немножко из-за этого задержались, но я думаю, от этого наш эфир не будет менее интересным. Итак, наша беседа, напомню для тех, кто не знает, скажу тем, кто, может быть, впервые нас слышит, наша беседа называется «Давайте поговорим о». Она заключается в том, что вы сами присылаете свои вопросы, которые и обозначают тему нашего разговора. На ваши вопросы старается ответить максимально Дмитрий Высоцкий. Вот на протяжении часа у нас таким образом и будет построен эфир. И первое письмо, которое уже пришло к этому времени, от Катрины. От Катерины. Пишет она: «Благодарю вас за прямые эфиры, нахожу в них полезное для себя». И вот вопрос. В одной из лекций Олега Геннадьевича Торсунова была примерно такая фраза. В ведической культуре девочки 7 лет совершали аскезы, готовясь к будущей семейной жизни. Мне очень интересно, какие аскезы были для девочек в ведической культуре? У меня 3 дочки, 14 лет, 10 и 7 лет. Очень хочется понять, какие аскезы подходят к этому возрасту девочек. И очень важная часть, как лучше преподнести это детям, как им объяснить, как реагировать в случае их невыполнения аскез, и можно ли хвалить и поощрять в случае выполнения аскез?
Спасибо большое за вопрос. Неожиданный, честно говоря, вопрос такой попался сегодня. Действительно, есть определенные периоды в жизни человека, и детей в том числе, когда происходит то или иное с ним. Значит, вот говорится в Ведах о том, что примерно там 5, 6, 7 лет – это вот ребенок, когда он активно познает мир, и ему требуется очень много любви, заботы, ласки от родителей. Он должен быть окружен этим всем, и поэтому период называется, что ребенок как царь себя ведет, то есть положение царя занимает. То есть выполняются его просьбы, выполняются все его желания, какие-то вот родители пытаются с ним играть, очень много любви, очень много ласки. Вот. Но вот где-то примерно там, может быть, с 5 лет потихоньку идет перестройка. То есть мы начинаем этого ребенка приучать к какой-то ответственности, даем какие-то обязанности ему. В том числе девочкам нужно как бы женские обязанности уже прививать, мужчинам нужно мужские обязанности прививать. То есть потихоньку появляется какая-то ответственность у детей. Вот в этом нужно понять главное. Вот любая, то есть что такое аскеза? Аскеза – это нечто, что мы делаем, может быть, не совсем даже желая этого. То есть это какие-то обязанности могут быть. То, что мы, может быть, не хотели бы делать, но приходится это делать. То есть мы совершаем какие-то аскезы. Вот. То есть любая эта деятельность, учеба, которая в школе, это тоже аскез для ребенка. Вы сами прекрасно понимаете, что ребенку тяжело вставать рано утром, каждое утро вставать. Вот самое сложное, это как раз систематичность такая. Нужно подниматься 5 раз в неделю, идти в школу, умываться, там, заниматься, делать уроки. Вот. То есть такая нагрузка такая серьезная, особенно в первом классе, потому что ребенок еще не привык к таким вещам. Вот. Это тоже называется аскеза. Вот. То, что касается девочки конкретно, то, конечно же, она получает образование в соответствии... Сначала от матери получает образование, дальше получает, может быть, от какого-то наставника своего или наставницы образование. Как вести хозяйство необходимо. Значит, она должна уже начинать уметь убираться в доме, уметь готовить. Вот, уметь там гладить, ну, все эти бытовые вещи, она прекрасно, она должна уметь обустроить свое жилище, знать, как это сделать. Она должна обладать навыками дизайнера в какой-то степени, уметь там, знать, распознавать цветы. Там, знаете, вот много-много на самом деле, у меня даже был перечень такой, чего должна была уметь девушка, чему обучали девушек в ведические времена. Вот, это целая наука. Я, честно говоря, даже был слегка потрясен, когда прочитал полный этот список. Например, она должна, женщина, уметь манипулировать искусством манипуляции, искусством переодевания, искусством отгадывать чужие мысли, решать кроссворды, ну и так далее. Там много таких вещей интересных описывается, что она должна была уметь, идеальная женщина. Вот именно это является, именно обучение является той аскезой, про которую говорил Олег Геннадьевич. То есть она аскез совершает для того, чтобы учиться, обучаться и быть хорошей женой, хорошей матерью в будущем. Вот, и прожить достойно свою жизнь. Спасибо вам большое за такой вопрос интересный.
Да, действительно, начался наш эфир с довольно интересного вопроса, и, возможно, из первого вопроса будут какие-то вытекать уточняющие вопросы у этой слушательницы или же у всех других, которые сейчас вместе с нами слушают Аюрведа Радио. Пожалуйста, присылайте их как на email radio@tarsunov.ru, так и в Skype. Аюрведа Радио – это наш логин. Можете, кстати, дозваниваться, что будет еще лучше. Тогда ваш вопрос сразу же прозвучит в тот момент, когда вы дозвонитесь. Это довольно просто. Есть у нас также вопрос от Натальи из Челябинской области. Вот я вижу в Скайпе. Спасибо за ваши эфиры, очень нравится. Хотелось бы узнать, как должна вести себя женщина с маленьким ребенком. Вставать по утрам, молиться, омываться. Не всегда утром получается встать, хочется поспать. Ребенку сейчас 3 месяца.
3 месяца. Спасибо большое за вопрос. Ну, 3 месяца маме приходится обычно подстраиваться под ритм ребенка. То есть ребенок, невозможно будет ребенка подстроить под ваш ритм какой-то. Вот, то есть они обычно вот 3 месяца, это значит, что примерно там 3-4 часа ребенок спит, поднимается и потом кушает опять, там какой-то гуляет немножко, потом опять спит. То есть так вот, такой вот идет часовой, можно сказать, ритм жизни. Там. Это очень, так сказать, выматывает, на самом деле, родителей выматывает. Вот. Но, конечно же, было бы неплохо молиться, обязательно нужно. О Боге никогда не нужно забывать. Вы сами прекрасно это понимаете. Вот. Потому что за рутиной мы часто забываем о самом главном. Вот. Поэтому нужно помнить, может быть, какие-то, если есть время, там, какие-то почитать, какие-то лекции послушать, например, пока ребенок спит какое-то время. Вот, но там или мантрой позаниматься, мантрой медитацией позаниматься. Вот, но в любом случае вы не сможете его подстроить под свой ритм. Поэтому приходится приспосабливаться. Дальше, когда ребенок подрастет уже, необходимо так подгадывать, чтобы, например, у него он мог ложиться, например, вовремя. То есть, ну, примерно там в 9-10 часов. Ну, стараться нужно так сделать, потому что сбивается ритм у ребенка очень быстро. Распорядок дня сбивается очень быстро, и он может все позже ложиться, потом может там после 12 ложиться, и тогда он будет очень капризный у вас, и с ним будет тяжело управляться. Вот. Но нужно так подгадывать, чтобы он вставал, может быть, немножко его раньше будить где-то там, или когда он днем спит, немножко раньше будить. Вот. Но потихонечку этот ритм нужно будет уже восстанавливать вам. Но 3 месяца пока, ну, потерпите немножко еще. Это еще очень маленький ребенок для того, чтобы как-то вот здесь вот можно было что сделать с этим. Спасибо большое.
Угу. Хорошо, понятно, что нужно немножко потерпеть. Следующий вопрос у нас также касается детей, а также их родителей. Спрашивает человек, который является преподавателем, учителем, и очень интересует его вопрос, как относиться к родителям, которые унижают детей публично. Вот так бывает. Как учителю относиться к родителям или как себя вести в таком случае?
Есть такой фильм индийский, называется «Звездочки на земле». Вот я думаю, что вам нужно посмотреть этот фильм, там очень, так сказать, показано хорошо, как нужно относиться к таким родителям. Вот, то есть преподаватель, родители, вообще по ведической культуре преподаватель либо учитель, он является брахманом. Он является учителем не только детей, он является учителем также и для родителей. Поэтому, конечно же, необходимо делать какие-то замечания, может быть, или там пытаться каким-то образом повлиять на родителей поведения. Но это нужно, для этого нужно обладать определенной квалификацией. То есть нужно подобрать правильные слова, правильные выражения, правильные интонации, правильные там, ну, много чего нужно сделать правильно, потому что ложное эго современных родителей, оно очень сильно обострено. И любая ошибка ваша, она тут же приведет к гневу, непониманию, вот, осуждению там, и так далее, со всеми вытекающими последствиями. Поэтому вот этим вещам надо учиться, конечно же. Потому что оставлять вот эти без внимания такие вещи, ну, учитель не должен, я так считаю. Спасибо большое за вопрос.
Угу. Пока у нас вопросов не так уж и много, но я надеюсь, они будут у нас поступать по мере продвижения нашего эфира по времени. Наши координаты неизменны. radio@tarsunov.ru – это имейл, на который в основном приходят ваши вопросы. Вот я смотрю, что этот же слушатель или слушательница пытается нам что-то дописать. Возможно, сейчас будет уточнение этого вопроса. А пока я вижу, что от этого же человека пришел небольшой вопрос, небольшой, но важный вопрос, немного ранее. Вот как он звучит. Почему нельзя есть яйца?
Яйца – это нечистая пища. Это сравнивается с абортированными, ну, с абортированными младенцами, можно так сказать. То есть эти вот вещи, они не просто так сказаны, например. Почему именно рыба, мясо, яйца? Вот такая троица. Почему именно это нельзя есть? Именно потому, что именно эти три вещи влияют на сознание негативно. Потому что ведическая культура, в принципе, это культура разумных людей, сознающих этот мир, вот, пытающихся как-то развиваться. И поэтому для того, чтобы хоть как-то встать на путь развития, путь осознания, путь разума, необходимо исключить эти вещи, потому что они негативно влияют на сознание. Вот. Если вы не собираетесь заниматься каким-то самосознанием, то можно не исключать, пожалуйста. Можете есть это все. Вот. Но негативное влияние, это как бы оно берется из ведической культуры. То есть то, что эти вещи влияют негативно на сознание, это из ведической культуры взято. Это не придумано современными диетологами там, или кем-то еще. Вот. То есть это факт. Это поэтому считается, что существует 4 регулирующих принципа, в котором вот один из них как раз не употреблять в пищу мясо, рыба, яйца. И он требуется для того, чтобы поддержать в чистоте свое сознание. Только для этого. То есть это начальная стадия, начальный уровень для ищущих, интересующихся людей, которые хотят заниматься духовной практикой, хотят изменить себя, вот, хотят каким-то образом совершенствоваться. Это именно для них. Вот эта троица, она не стоит употреблять в пищу вот эти вещи, потому что это будет тормозить вас, и вы не сможете просто-напросто даже подняться в духовном смысле, ну, даже немножко подняться. Вам будет очень тяжело это сделать. Спасибо большое.
Спасибо. Продолжаем разбирать вопросы от слушателя из Донецка, тот, который учитель. Он хочет уточнить, как проводить уроки со взрослыми людьми? Нужно ли им прививать хорошее качество характера?
Это было бы очень хорошо. То есть вы прекрасно знаете, как учитель, что несмотря на то, что люди как бы или родители взрослые уже, это не значит, что они обладают какими-то знаниями. Они просто где-то, может быть, там имеют какой-то опыт негативный в основном в жизни. Они как-то приспособились к этой жизни. Вот. Но знаний как не было, так и нету у них. Именно поэтому существует Аюрведа радио. И именно поэтому мы читаем лекции, и Олег Геннадьевич читает лекции публичные. Это все называется образование. Образование отношений. То есть ведическая культура, она подразумевает отношения, науку отношений. То есть мы говорили уже с вами о том, что духовная практика – это и есть наука взаимоотношений. Поэтому, конечно же, было бы очень здорово, если бы преподаватель мог давать науку взаимоотношений не только своим подопечным, детям, ученикам, но и их родителям. Потому что на самом деле, вот была такая, у меня был такой опыт, я участвовал в общем деле, может быть, кто-то слышал о такой организации, которая занимается пропагандой здорового образа жизни. То есть против,
да, у нас
против
относительно
алкоголя, курения.
Относительно недавно у нас был эфир с Владимиром Георгиевичем Ждановым. И, кстати, возможно, еще эти эфиры у нас повторятся. Мы как раз говорили об этом общем деле.
Да, вот Владимир Георгиевич Жданов, он как раз очень такой, знаете, хороший специалист в этом. Он очень такой приверженец именно вот этих своих идей. Он большая умница. Я рекомендую послушать его. Он прекрасный лектор. Вот, и говорит правильные вещи. Поэтому вот я тоже участвовал в этом общем деле и пытался доносить до школьников там, или студентов вот эту информацию о том, что нехорошо, какие последствия, точнее, могут иметь люди, которые употребляют алкоголь или интоксикации какие-то еще. Но я вам скажу так, что вот представьте себе, мы в школе об этом поговорили, вот он возвращается домой, а там папа лежит с бутылкой пива там, или там мама тоже курит, сидит на кухне. Вот. Но, знаете, эффект, конечно же, сами понимаете, минимальный будет, потому что дети, они очень копируют своих родителей. Они копируют и поведение, и образ жизни копируют. И поэтому таким детям очень сложно вырваться из этого. Поэтому необходимо не только давать детям какие-то знания, или студентам, или школьникам, но и их родителям также необходимо давать эти знания, чтобы они вместе пытались изменить свою жизнь к лучшему. Потому что вся эта, все это бескультурие, оно идет именно из семьи. То есть причина вот того, что мы деградируем сейчас, она находится в том, что в семье нет культуры. Нет культуры поведения, нет культуры отношений, нет этики, нет знаний. То есть там полное такое, знаете, большое-большое жирное такое пятно белое. Поэтому необходимо, конечно же, давать и родителям, и детям. То есть если вы сможете, возьметесь за это, вы можете устраивать какие-то дополнительные какие-то занятия, говорить об этикете отношений между родителями и детьми, говорить о интоксикациях также можно говорить, потому что сейчас дети уже рано начинают этими вещами заниматься. Вот, я думаю, что вы найдете таких горячих сторонников вот этой вот идеи самой вашей. Вот. Может быть, кто-то будет, конечно, против этих вещей, но, в принципе, на самом деле проблема настолько очевидна, что сейчас уже даже самые слепые, самые такие твердые, черствые люди и бессердечные, даже они начинают понимать, что необходимо что с этим делать. Это, ну, реальная проблема, ее невозможно не заметить. Поэтому здорово было бы, если преподаватель был бы не только бы для детей давал бы информацию, но и для их родителей. Это было бы очень хорошо. Может быть, даже более широко. Может быть, какие-то школьные собрания устраивать в лекционном зале. Может, какие-то делать... Сейчас люди информацию не принимают, вот, знаете, как вот именно такую лекторскую информацию тяжело принимать. Поэтому можно делать какие-то, например, шоу там, в каком-то в игровом форме, там пение какое-то, может быть, там какие-то концерты одновременно, там, да, под каким-то вот флагом общим. Вот, для того, чтобы детей, может быть, которые еще, может быть, не попробовали, не начали, чтобы у них и какое-то сложилось понимание, что это плохо делать. И те, которые, может быть, уже начали, может быть, подумали еще раз, может, стоит продолжать это или не стоит продолжать. И родители также, повод родителям задуматься также. Спасибо большое.
Спасибо и вам за ответ. Я вот только хочу дополнить, что если кому-то стало интересно вот эта вот лекция, которая у нас проходила относительно недавно, с Владимиром Георгиевичем Ждановым, мы говорили об этом проекте как раз «Общее дело» и о проблемах, которые интересуют, вернее, волнуют очень сильно очень многих. Запись этой беседы вы можете скачать или прослушать у нас на сайте в университете, как это всегда бывает, в разделе «Разное». Итак, в университете дети разные, в университете разделы разные, вы можете прослушать эту лекцию, но это лучше сделать после того, как закончится наш эфир. Прямой эфир у нас продолжается. Несмотря на то, кстати, что сегодня у нас 12-е. Вы заметили это, Дмитрий?
Да, заметил. Мне уже с разных сторон эта информация поступает от разных людей. Все,
да, все напоминают.
Просто счастливы от того, что такое необычное сочетание цифр. 12-е. Что бы это значило сегодня? Это, да. Это означает, что сегодня будет у нас эфир прямой.
Да, это точно. Ко мне сегодня на e-mail с какого-то сайта открыток пришло письмо «Поздравь друзей с концом света». Вот такое предложение. У вас не было таких вариантов? Поздравлять друзей с очередным концом света, допустим.
Ну, на самом деле, конец света у нас каждый день происходит с нами, какой-то конец света. Потом мы начинаем потихоньку восстанавливать себя. Но это какой-то, знаете, конец чего-то, это начало чего-то другого. почему это обязательно должно быть негативное? Может быть, это как раз будет позитивное что-то такое, хорошее, светлое, духовное, ну, что-то потрясающее, может быть, как раз будет начнется после конца этого света, который, я не думаю, что он всем нравится сильно, такой у нас, какой свет у нас сейчас есть.
Да, спасибо, я вспомнила, что некоторые говорят, когда закрывается одна дверь, где-то открывается другая. И вот, мне кажется, важно найти именно другую дверь, которая нас, возможно, приведет к чему-то более лучшему. Ну хорошо, на эту тему мы также поговорили, но наших слушателей еще интересует тема питания и тема вегетарианства. Вот мы уже начали говорить о яйцах, и сразу же пришел вопрос. Вопрос общий, а также потом у нас прозвучат вопросы более уточняющие. Александр интересуется, как перейти на вегетарианство. Ну вот с чего начать, допустим. Может быть, какие-то советы?
Ну, начните с того, что возьмите, попробуйте, купите живую курицу, вот, и сверните ей голову, общипайте ее, сварите. Попробуйте так.
Очень интересный подход.
Да, я думаю, что это будет так красноречивее всего остального. Вот, я вот недавно, мне очень нравится реклама, есть такая фабрика, птицефабрика, называется Петеленко, по-моему. В Москве здесь везде реклама висит. И там написано «Нежная курочка из заботливых рук». Я себе представляю эти заботливые руки, которые нежно свертывают шейки вот этим вот курочкам. Вот, и причем я слышал о том, что вот эти вот, эта птицефабрика, она позиционирует, что они могут там какой-то там, не знаю, в месяц они, по-моему, 100 тысяч голов сворачивают там, или какие-то потрясающие просто цифры у них. Они гордятся этим, что они так могут быстро вот, убивать. Я думаю, что в Третьем Рейхе тоже некоторые личности гордились тем, что они могут так вот очень быстро и, так сказать, эффективно убивать там огромное количество евреев, например, или кого-то там в концлагерях душить. То есть они гордились этими вещами. То есть люди просто-напросто лишены разума. Вот и все. Они без, у них нет безрассудка и без разума находятся. Угу. Спасибо большое.
То есть получается, для того, чтобы перейти на вегетарианство, нужно развивать разум. Или, может быть, даже наоборот?
Обязательно, да, обязательно. То есть, на самом деле, к вегетарианству приходят разными путями, разные есть способы. Некоторые люди пытаются, например, поддержать свое здоровье. То есть, говорят, что вегетарианцы, они более здоровые, более выносливые. Это точно, однозначно совершенно. И разум, кстати говоря, разрушается. Когда вот... человек ест мясо, каким-то образом там на тонких сферах разрушается, вот, увеличивается, усиливается эгоизм, усиливается гнев, вот, и таким образом разум, конечно, разрушается. То есть он все меньше и меньше разума становится. То есть возникают очень сильные желания, которые, с которыми трудно бороться, потому что именно разум борется с желаниями с нашими, вот, с языком, с желанием языка в том числе. Поэтому второй способ, например, почему люди начинают, это не способ, а вторая причина, почему люди отказываются от мяса, ну, например, просто из этических каких-то соображений, им просто неприятно, что животных убивают, тем более сейчас вы знаете, что многие люди едят мясо только потому, что ученые там или медики говорят о том, что если ты не будешь мясо есть, ты просто умрешь страшной смертью. Если детей не кормить мясом, то они просто умирают. Дети могут там погибнуть как-то, не знаю, что с ними происходит. Там какие-то страшные вещи описывают. Вот, вот у меня ребенку уже там год с лишним, там, мы вот мясом никогда его не кормили, и он прекрасно себя чувствует совершенно. Такой крупненький, такой толстенький, такой упитанный. Вот, не надо думать, что он зеленого такого цвета, там тощий такой весь, знаете, как Бухенвальда. Нет, все нормально, растет. То есть, если человек может выжить без мяса, рыбы, яиц, почему необходимость какая убивать животных? Вот непонятная эта причина, понимаете? И третья причина может быть в том заключается, что по религиозным соображениям, например, да, из гуманизма какого-то, из того, что, например, по религиозным причинам мы не едим мясо. То есть причины разные бывают, почему становятся вегетарианцами. Но в любом случае... человек должен прийти к этому, должен прийти, потому что вегетарианство, оно позволяет именно человеку начать с чего-то, начать развиваться духовно. То есть это вегетарианство – это первооснова, поэтому в этих четырех регулирующих принципах вегетарианство стоит пунктом номер один. Именно по этой причине, что это основополагающее, нужно отказаться. Как отказаться? каждый отказывается по-разному. Например, я отказался сразу же. Я себе сказал, что если я захочу мясо, то я, ну, всегда смогу попробовать его. Вот, и просто перестал есть его. И смотрел за своими желаниями, какими-то потребностями. Вот, я когда проходил мимо курочки гриль, там, знаете, бывают такие, она так очень вкусно пахнет, и возникало какое-то желание, может быть, курочки отъедать. Вот, но я приходил домой спокойненько, хорошо кушал, обедал, вот, и желание пропадало есть курицу. Вот, и вот я сказал, что я дал себе такое обещание, что я, если захочу очень сильно мясо, я поем его. Вот уже прошло сколько, много лет, вот, и ни разу у меня такого желания, то есть, не возникло сильного, что я буду, прямо не могу без мяса оставаться. Вот, и вся моя семья так же точно. То есть мы так вот просто бросили, и все, и перестали есть. И перестали готовить мясо, и все, и прекратилось все на этом.
А вот Александр, да-да-да, вот Александр также хочет уточнить насчет замены мяса. Что употреблять вместо него, его интересует. Вот скажите, пожалуйста, нужна ли какая-то замена? Вот многие говорят, что там какие-то незаменимые аминокислоты, может быть.
Ну, это, знаете, нет ничего незаменимого, все у нас заменимое есть у нас. И спирулина, например, есть, там аминокислоты все необходимые. Вот у меня жена очень хорошо разбирается в этих вещах, можно было у нее спросить, как там, что там. Есть продукты, которые, в которых вегетарианские продукты, которые больше содержатся аминокислот, полный набор аминокислот, который необходим человеку. Вот. Но в любом случае вы должны понимать, что организм человека так устроен, что он всегда хочет есть то, что, например, ему не хватает, то есть какие-то витамины, или там микроэлементов, там, или аминокислот не хватает каких-то. Например, раньше я не мог мелочи, там, горох там, или какие-то соя, например, я ее не мог есть вообще. Вот теперь я ее прекрасно с удовольствием ем, и она мне очень нравится. То есть вкус поменялся, стал другой вкус совершенно. Вот, то есть вы сами почувствуете, что вам нужно добавить в рацион ваш. Ну, вот, для того, чтобы гемоглобин был высокий, необходимо много зелени есть, он содержится там, гемоглобин. Вот, для того, чтобы какой-то белок, это надо бобовые есть. В общем, никакой проблемы абсолютно нет, я вас уверяю. Я не придерживаюсь какой-то специальной диеты, знаете, как вот у них там диета какая-то есть. Я не придерживаюсь, я просто ем, что жена готовит, вот и все. Она там тоже не придерживается. Приготовили, поели и все. И никаких проблем нету абсолютно.
Угу, хорошо, спасибо вам за ответы. Продолжим тему питания. Олеся из Украины нам написала: спасибо вам огромное за ваше радио. Скажите, пожалуйста, что вы можете сказать о сыроедении и для каких дош это лучше подходит?
Ну, в Аюрведе описывается, что сырой пищей является, по-нашему, в том числе и вареная. Она тоже является сырой пищей. То есть сырая пища – это не только та пища, как бы, которая вот мы сорвали с куста, например, что-то, ягодку, и съели ее, но также вареная пища, она тоже является сырой. В Аюрведе считается вареной только пища, которая прошла обработку варки в масле. Это называется вареная пища. Вот. Но если взять аюрведу непосредственно и кулинарию индийскую, то там вы увидите, что существует масса разных блюд. Они, каждое блюдо, оно уравновешивает, например, какие-то определенные доши. Вот. Есть, например, которые, блюда, которые уравновешивают все доши одновременно. Например, такое так называемое кичери. Вот. Существуют такие диеты, можно сидеть просто на одном кичери. Кичери – это рис с машем вместе, они варятся. Вот. И можно прям просто хоть год можно, хоть там 3 года сидеть, сколько сможете. То есть это прекрасная такая пища, туда можно какие-то овощи добавлять даже. Вот. И прекрасно у вас будет работать кишечник, вот, и все будет уравновешено, будете прекрасно чувствовать, похудеете или там поправитесь, если вы чересчур тонкий. То есть все уравновешивается, то есть вы будете выздоравливать. То есть такие вот диеты, они редко рекомендуются.
Хорошо, спасибо вот. Вам.
Как раз в этом сочетании необходимо, как раз и все необходимые аминокислоты там есть. Вот как раз об этом и речь. Mm-hmm. Рис и маш. Именно когда вместе рис с машем делается, это как раз и там содержатся все необходимые аминокислоты. Там человек получает полный набор всего необходимого. Спасибо большое.
Спасибо за ответ. Есть у нас звонок из Запорожья. Анна хочет задать свой вопрос, и сейчас мы ее услышим в нашем эфире. Идет дозвон, и я подключаю Анну к нашей конференции, к нашему общению через Skype. Алло.
Да.
Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, Анна, вы уже в прямом эфире. Мы вас слушаем. Какой вопрос вас интересует?
Здравствуйте еще раз, Дмитрий. Мой вопрос состоит в следующем. Моей маме предстоит хирургическая операция на удаление целого органа. Ну, в общем, она никогда не оперировалась. Ну, у нас так семья, никто не оперировался. Ну, кроме аппендицита один раз у сестры. Вот. И она очень переживает, ей уже 60 лет. Вот. И мы все переживаем. И вот скажите, пожалуйста, как правильно вот маму настроить, ну, на нужный такой лад, может, даже духовный. Ну, я пытаюсь ей говорить, что мама, ну, нужно подумать о душе, ты уже, ну, как бы пенсионерка, ты уже, ну, как, отработала свое, всем долг отдала. Ну, как, может, конечно, ну, как могу, подбираю слова, пытаюсь. И понимаю, что единственный вариант – молиться за маму. Вот. Скажите, как, ну, правильно вот маму настроить на нужный лад? И как молиться за нее до, во время операции, после операции? Ну, в общем, как выполнить свой долг перед ней? Вот так.
Ну, операция – это уже, когда болезнь дошла до какой-то степени уже такой, знаете, серьезной. Когда уже необходима операция, когда необходимо отрезать что-то. Но вы знаете, что существуют какие-то также в трех гунах материальной природы лечения. Например, если что-то отрезается, это уже называется в гуне невежества. Если в страсти, обычно мы хотим быстрого результата, то есть там какие-то таблетки, например, мы пьем, чтобы быстренько голова у нас перестала болеть, там, либо, например, мы заболели ОРЗ, мы пьем какие-то bad coldrex, там, или что-то еще, ну, чтобы быстро поправиться. Вот, не устраняя источник болезни самой. Это называется страсти. И есть в благости. Это когда человек лечится йогой, лечится самосознанием каким-то, вот, лечится медитацией, дыхательными упражнениями, вот, какими-то травками, может быть, какими-то также. Вот, ароматерапия, там много разных методов есть. Это в благости называется. То есть но этот метод очень медленный. Вот, вы сами понимаете, то есть это, скорее это относится к поддержанию хорошего здоровья. Вот. Что касается медицины, вот такой вот отрезать что-нибудь, да, это у нас, в принципе, неплохо развито в нашем, то есть такая критическая медицина, она неплохо развита в нашем мире, поэтому бояться этого не нужно, если уже довели до такого состояния, то нужно спокойно к этому относиться. Естественно, конечно, духовный человек, который стоит на духовном пути, он понимает, что смерть нас поджидает буквально везде, не только в операционной, она может поджидать за углом дома нас, вот, или в подъезде где-то, в, казалось бы, безопасном месте, или в квартире даже. Вот. Поэтому он всегда готов к этому, то есть он готовится. В принципе, вам лучше, конечно, молиться нужно за маму больше. Подготовить вы с мамой все равно не сможете. Вы можете только успокоить. Если вы сами не будете нервничать, то мама будет более спокойно относиться к этому. Скажи, это такая, ну, такая операция. Люди, может быть, почитайте немножко какие-то в интернете какую-то информацию по этим операциям. Уже у тех, кого она была, состоялась эта операция. Скажи, вот есть много позитивных случаев, позитивные результаты этой операции. Да, там будут какие-то проблемы. Будем поддерживать твое здоровье. Будем более серьезно относиться к твоему здоровью. Этот орган уже вот, у тебя не будет этого органа, поэтому необходимо будет менять там режим питания, режим сна, там, то есть распорядок дня менять нужно будет. То есть поддерживать себя необходимо уже. Потому что когда нет органа, уже, например, если убирают например, желчный пузырь тот же самый убирается, удаляют, то в этом случае необходимо уже поддерживать тогда пищеварение в кишечнике, там уже нужно совсем другую диету брать, там, поддерживать все это уже сложнее гораздо. Ну, скажи, ну все, необходимо, мы тебе поможем, мы тебе там поддержим тебя, мы тебе там создадим диету, там, будем тебе подсказывать, там, будем готовить, помогать тебе, не переживай, все нормально, все нормализуется. Вот, и, конечно же, мантра Манарисхимхи, которую вот мы однажды мы ее даже как-то пели в прямом эфире. Вот. Но вот эта вот мантра, она очень хорошо помогает, защищает во время операции. И попробуйте еще, знаете, что сделать? Попробуйте у астролога узнать благоприятное время операции. Это тоже очень важно, чтобы все быстро срасталось там, чтобы заживлялось, чтобы операция, чтобы руки там не тряслись у хирурга. Mm-hmm. То есть нужно благоприятное время необходимо выбрать для этого. Вот, спасибо большое.
Спасибо и Ане за звонок. Спасибо, что задаете свои вопросы. Я вижу, что сейчас вот другие вопросы в письменном виде к нам просто посыпались уже. И поэтому, если вы хотите, чтобы ваш вопрос все-таки прозвучал в этом эфире, уважаемые слушатели, вот рекомендую вам последовать примеру Анны и также к нам дозвониться. В таком случае гораздо больше шансов, что ваш вопрос будет услышан, и вы получите на него ответ. Ну а если не получается, тогда мы будем зачитывать, я буду зачитывать то, что к нам приходит по порядку, что успеем, то и успеем. Вот, например, от Тимура вопрос. Я стал заниматься духовной практикой, но никто из моих друзей не разделяет мои интересы. Стал замечать, что мне с ними общаться не о чем, и общение меня стягивает с духовного пути, такое общение. Но новых друзей среди людей, кто занимается духовной практикой, у меня нет. Как быть со старыми товарищами? Совсем без общения тяжело, а проводить время так, как проводят мои товарищи, не хотелось бы. Но кому-то из них рассказывать о духовной практике я не в полномочиях, написал Тимур. А вот, кстати, довольно актуальный и важный вопрос для тех людей, которые как раз на таком этапе находятся перехода к чему-то более высокому. И всегда это сопровождается изменением окружения, и некоторые из-за этого очень переживают. Что бы вы могли порекомендовать в данном случае?
Ну, это знакомая ситуация, и, в принципе, она и у меня. Я это тоже проходил в свое время. Дело в том, что я уже упоминал сегодня про гуны материальной природы, может быть, помните. Гуны материальной природы, они влияют на все сферы нашей жизни, в том числе на общение. Вот сейчас вы начали, ваша гуна начала меняться, то есть там добавляется гуна благости, то есть какое-то знание, какое-то желание духовных реализаций каких-то, то есть появляется гуна благости, и поэтому ваше окружение будет меняться постепенно. Вам уже, видите, уже не это окружение старое, которое было в других гунах, находится в других гунах, оно уже не очень интересно вам. Вам интереснее какие-то другие люди, которые более, может быть, ищут так же, как вы, чем-то интересуются там, и так далее. И постепенно эти люди будут появляться в вашей жизни. У меня произошло это безболезненно. Старые друзья у меня просто все ушли сами по себе, не знаю, каким образом. Даже я ни с кем не ссорился, не прогонял никого. Они просто сами перестали мы общаться, и все, на этом закончилось. И в мою жизнь ворвались совершенно другие личности, другие люди, вот, которые меня помогали мне очень здорово, поддерживали меня. Вот. И в любом случае, я как бы всегда это говорю, это очень важный момент. Одна из самых важных вещей в этом мире – это то, с кем вы общаетесь. Поэтому необходимо очень тщательно подбирать своих друзей. Это очень важно. Вот то, что вы меняете гуну материальной природы, она у вас меняется, точнее, сама уже, это позволяет вам менять также отношения, менять своих друзей. То есть они будут сами будут приходить, нужные люди, необходимые вам, которые будут вашими единомышленниками, которые будут разделять ваши взгляды. Они сами появятся. Нет никакой необходимости прямо там где-то искать их, там, не знаю, там, или там... Но, конечно, нужно, конечно, общаться с кем-то, там, куда-то идти, на какие-то лекции, может быть, ходить. Вы, наверное, ходите, занимаетесь этими вещами. Либо можно в храм приходить, там общаться. И постепенно-постепенно вы обрастете друзьями. Но в любом случае вы должны понимать, что дружба, она возникает в процессе какой-то совместной деятельности. Поэтому вы должны более активность проявлять, быть более активным в социальном плане. Вот в этих вот в духовной жизни. То есть где-то помогать кому-то, что-то там делать, какую-то, может, помощь оказать посильную, там, может быть, финансовую. Ну, финансовую, конечно, в меньшей степени. В основном это в лучшей степени работает, когда вы сами лично помогаете. Помощь всегда нужна. Либо там что-то, может быть, помочь убрать, стулья расставить, там, что-то еще сделать. Вот на этой почве совместной деятельности возникают отношения уже. Вот. И тогда у вас появятся уже какие-то отношения с людьми, с которыми вы знакомитесь там на лекциях там, или в храме, где-то еще. Вот. И эти отношения будут развиваться, и потом, возможно, будет какая-то дружба появится у вас между вами. Вот таким путем надо идти. Спасибо большое.
Да, вот следующий вопрос тоже касается отношений. Наталья пишет: Будьте добры, ответьте на такой вопрос. Мне уже 30 лет, и восклицательный знак, не пью, не курю, работаю с детьми, фотографирую, предпочитаю духовное развитие, слушаю ведические лекции. Литература интересна, а также эзотерическая. В Индию езжу, очень хочу создать счастливую семью, и деток уже хочется. Но не могу встретить мужчину, и попадаются только женатые. Как говорится, искать где-то на дискотеках, туда и не тянет. Шум, курение, алкоголь не по мне. Подскажите, что за урок в жизни это? Может, мне необходимо изменить что-то в себе?
Ну, не буду говорить про вас конкретно, да, но, возможно, это какая-то кармическая завязка. Бывает так, что женщине не положено, например, семью иметь. Такие сейчас встречаются такие вот варианты тоже, в том числе. И у мужчин такое же бывает. Вот у меня, например, мой друг близкий, он очень хороший человек, очень порядочный. И не пьет, не курит, также работает. И очень обаятельный совершенно. Не то, что он такой там Бука, например. Он очень, очень обаятельный человек сам по себе. Вот, ему уже побольше, чем вам, гораздо. Он почти мой ровесник, чуть-чуть помладше меня. Вот. Но при этом он тоже не женат. И никогда не был женат причем. Понимаете? То есть просто по карме бывает не положено просто иметь жену или там семью иметь. Создать семью человеку. Какой урок из этого? Это значит, что в прошлых жизнях вы очень легкомысленно относились к своей семье. Вот. Возможно, бросили ее там как-то в тяжелой ситуации. Вот. Либо когда у вас была такая возможность создать семью, вы не создали ее, там, или бросили женщину с ребенком, например, там, либо там мужа как-то бросили тоже своего, там, ушли к какому-то другому мужчине ради каких-то таких-то призрачных желаний. Вот. Но в любом случае, видите, мы отрабатываем эту карму сейчас. Но женщина должна реализоваться как мать в любом случае. Я уже об этом неоднократно говорил. Вот есть такой пример, мать Тереза, например. Она была матерью для всего мира. Поэтому женщина, она должна реализовать себя как мать. Если у вас своих детей нету, нет возможности, допустим, но вы можете быть матерью для кого-то еще. Потому что сейчас очень много людей, нуждающихся в материнской ласке, заботе. Вы знаете, что сейчас даже многие мужчины семьи создаются, потому что мужчина видит в женщине мать какую-то. Вот она как даже не семья, это не супружеские отношения. Это они какие-то вот мать и сын. То есть женщина берет покровительство какое-то над этим мужчиной. Вот, и он живет у него, как бы она ему дает какие-то советы, руководит им там и так далее. Ему так легче живется. Таких мужчин очень много сейчас стало, к сожалению. То есть происходит все наоборот. Мужчины предпочитают женщин, которые старше, намного их. Вот, но вот так вот складывается, к сожалению, такая вот ситуация. Поэтому вы можете в любом случае быть матерью. Это не значит, что вам нужно такие отношения строить, найти себе там, 18-летнего мальчика и быть ему для него матерью. Вот, это вы должны понимать, что сексуальная связь матери с своим сыном, там это противоестественная связь. Вот, если такие отношения мать-ребенок, тоже это противоестественно, такого не должно быть. То есть сексуальная жизнь, она подразумевает супружеские отношения, муж и жена. То есть вот, муж должен выполнять мужские обязанности, женщина должна женские обязанности выполнять. Поэтому вы можете свою энергию материнство, любви направлять, например, каких-то людей там помогать детям, либо даже в доме престарелых можно помогать где-то там, либо же можно помогать в интернатах там где-то. Что-то такое можно делать, всегда можно найти. Вот. И я думаю, что если вы правильно это поймете, то у вас появятся варианты или какие-то предложения, где можно проявить себя в этом смысле. Вот. Но женщина должна реализовать себя как женщина обязательно. Вот. Я не думаю, что нужно необходимо прямо вот переживать по этому поводу, что вот нет семьи, нет детей, сильно по этому поводу грустить. Вот. Вы грустите, потому что у вас нет реализации. То есть у вас есть женская энергия, которая не реализуется. Вот. Найдите ей применение другое, достойное применение. Вот. И, возможно, у вас и своя семья появится. Возможно, все у вас нормализуется. Когда вы этим начнете заниматься, возможно, у вас своя собственная семья появится тогда. Может, именно это отрабатывает вашу карму негативную и меняет ее. Поэтому вот занимайтесь этими вещами, и тогда у вас все нормализуется, и внутри появится спокойствие, умиротворение, Вот. И счастья, конечно же. Спасибо большое.
А в это время у нас был звонок. Был звонок от Даши. Да, как я вижу, эту слушательницу зовут именно Даша. И вот сейчас я пытаюсь ее подключить к нашему общению. Да, пока, видимо, не получится. Хорошо, давайте сейчас я пока вот Даша у нас появится в эфире, я зачитаю этот вопрос, который к нам пришел на e-mail. Вот Катя пишет. Как следует относиться к проблеме бездомных животных? У меня разрывается сердце, когда я вижу этих исхудалых, голодных и больных животных, тем не менее с надеждой смотрящих на проходящих мимо людей. Подкармливаю по возможности, приютила у себя троих кошечек, даю деньги в местный благотворительный фонд защиты животных, но их миллионы, и у меня такое ощущение, что я чувствую физически, насколько им холодно, голодно и одиноко. Очень переживаю.
Спасибо большое вам за вопрос. У вас чуткое сердце. Это очень хорошо. Но проблема на самом деле не в том, что есть бездомные животные, им там холодно. На самом деле животные должны жить на улице. Вы прекрасно это знаете, что в лесу живут там масса животных. Вот, и они должны жить на улице, животные. И для них это есть все необходимое для того, чтобы они там выживали, кормились там и жили так, как положено им по природе. По их. Вот. Другое дело, что человек внес определенные коррективы в гармонию, в общий уклад гармонии мироздания. Вот, своими действиями, там, нарушая экологию, захватывая пространство, также, может быть, неответственное отношение к каким-то животным, к собакам, например, кошкам, когда их выкидывают на улицу, там, не заботятся о них. То есть проблема, она более глубокая на самом деле. Проблема в здоровье общества в целиком. То есть необходимо общество лечить человеческое. Вот. Для того, чтобы таких проблем не было. Проблемы не только касаются животных. Проблемы касаются престарелых людей, например, стариков. Проблемы касаются бездомных детей. Это все одного порядка проблемы. Нужно понимать, что масса людей голодных. Есть голодные в Африке дети, также живут там, понимаете, которые умирают от голода. Но существует масса проблем. Эта проблема показывает просто, говорят о нездоровье общества целиком. Поэтому самый лучший способ помочь этим животным и людям – это заниматься обучением и донесением информации. То есть, другими словами, проповедью надо необходимо заниматься. Для того, чтобы люди, чтобы мир мог измениться, необходимо людям проповедовать. Необходимо проповедовать чистый образ жизни, необходимо прививать духовные ценности. Вот. То есть, воспитывать людей в культурном смысле этого слова. Культуру воспитывать вообще. То есть она не просто называется древняя ведическая культура. Это на самом деле была культура в понимании, которое сейчас уже не вкладывается, это слово. Вот. Вот именно это надо необходимо делать. И когда вы будете это делать, вы таким образом помогаете полностью всем и животным, и бабушкам, и дедушкам, и там, детям, и так далее. Всему человечеству вы сможете помогать таким образом. Если вы как бы хотите мое мнение знать об этом. Поливайте корень дерева, и тогда все дерево будет цвести и будет здоровым. Спасибо большое.
А я вот замечаю, что, видимо, между нашими слушателями существует какая-то невидимая энергетическая связь или мысленная связь. Не знаю, как это назвать, но у нас вот сразу три вопроса касательно животных именно пришло. Почему-то вот так решили с разных точек земного шара наши слушатели написать о животных. Ну, именно все вопросы мы не успеем, скорее всего, зачитать. Но пока вопрос от Евы у нас. «Меня все мучает вопрос», — пишет Ева, — «почему ислам разрешает насилие над животными, так называемое жертвоприношение?»
В исламе существует жертвоприношение животных?
Ну...
Интересная вещь. Я даже не знал об этом. Видите, какой я непросвещенный тоже в этом смысле. На самом деле в ведической культуре тоже приносились жертвоприношения животных, были. Вот. И они были закончены в тот момент, когда пришел Будда. Вы знаете, Гаутама Будда пришел, и он ввел такое закон ахимсы. То есть он как бы на нем основой его проповеди. В ведические времена тоже приносились в жертву животные, но в этом случае нужно понимать, что была колоссальная разница между тем, что делали древние ведические мудрецы, которые приносили животных, и тем, которые сейчас, например, тоже в Индии тоже приносят, бывает, там, козлов, и тут же их едят, они там жарят их и так далее. Жертвоприношения. Разница есть большая. Дело в том, что когда мы убиваем животных, мы берем карму на себя этого животного. И поэтому обычно, если человек просто убивает на бойне, то он будет за это страдать. Вот, в ведические времена браманы, они имели возможность не только дать лучшее рождение этому животному, да, они могли просто их оживлять, этих животных. То есть они убивали животное, потом его оживляли тут же. То есть таким образом проверялись действенность мантр. То есть насколько мантры действуют. То есть правильно они делают все, неправильно, вот они таким образом проверяли действенность мантр. То есть они убивали животное, потом его опять возрождали к жизни. Вот, то есть такие сейчас такие способы, они противопоказаны, потому что сейчас такой квалификации браманов таких нету вообще. Именно по этой причине, так как начали люди использовать жертвоприношения как... Это первые, кстати говоря, мясоеды появились именно таким образом. Они использовали жертвоприношения для того, чтобы насытить свой живот, набить свой живот мясом именно. Ну вот. Поэтому пришел Гаутама Будда, который дал понятие ахимсы, не причинение насилия другим живым существам. Вот. В любом случае, жертвоприношение животных, это в наш век это неправильно. То есть это я сказал бы, это сатанизм вообще, честно говоря. Вот, это сатанизм. Это ни к чему хорошему не приведет. Это будет убивать в вас все хорошее и не даст вам возможности прогрессировать. Поэтому я против этих вещей. Жертвоприношение животных приносить в наш век нельзя. Это запрещено. Вот, спасибо большое за вопрос.
Спасибо. Сейчас я снова попытаюсь подключить к нашему эфиру Дашу, которая уже дважды попыталась к нам дозвониться, и сейчас с нашей помощью она появится у нас в эфире. Мы услышим вопрос. Вот пишет мне, что не удалось соединиться. Ну, давайте попробуем еще разок, пока у нас продолжается эфир. И вот я смотрю как-то неожиданно для себя. Я заметила, что на часах у нас уже 1 минута следующего часа. Как-то совершенно неожиданно прошло это время. Ну вот, пишет, что занято. Видимо... Угу. Так, похоже, Даша тоже в этот момент пытается к нам дозвониться. Хорошо, а тут еще и неполадки во время звонка. Ну ладно. Тогда перейдем снова к вопросу, который пришел в письменной форме, так как у нас так вот получается. Есть у нас вопрос от Екатерины. Дмитрий снова с нами, мы переподключились, и вот что Екатерина пишет. Расскажите, будьте добры, о том, как освящать пищу и молиться, если супруг не настолько серьезно относится к таким практикам. Он меня не осуждает, но я стесняюсь его нагружать информацией, которая ему не настолько близка, как мне. Рассказываю только, если он проявляет интерес. Он знает о том, что мне важно молиться, и я стараюсь освящать приготовленную еду, но уединиться для сосредоточения у меня не получается. Семья меня любит и старается почаще бывать рядом со мной, разговаривать со мной. Я крайне редко остаюсь одна. Меня это очень трогает, но попросить времени для уединения у меня не получается. Будьте добры, научите, каким образом можно решить эти трудности. И благодарю вас за ответ.
Ну, спасибо вам большое за вопрос. Это небольшая проблема на самом деле. Не всегда нужно, необходимо уединяться для того, чтобы предлагать пищу. Не всегда это нужно делать. На самом деле, вы же можете, например, находясь в одном комнате с мужем, думать, например, о своем ребенке. Либо, например, находясь или о маме своей, либо о папе своем можете думать. Прекрасно, никаких проблем нету. Поэтому предложение пищи должно быть просто это мы думаем о Боге. Вот, и пытаемся его кормить. Не надо никаких там действий, манипуляций проводить. Мы просто искренне предлагаем: Господи, пожалуйста, прими эту пищу, от всего сердца предлагаю. Вот. Вот просто надо, как вот, знаете, должна быть искренняя молитва. Она должна быть искренняя. Существуют определенные мантры, можно эти мантры читать для предложения пищи. Вот. также представляя о том, что Господь, Он улыбается нам, смотрит на эту пищу и ест ее, там, или там, ну, каждый по-своему как-то, может быть, себе это визуализирует, но можно так представить, что Он смотрит на эту пищу, улыбается вам искренне, и вот вы ее предлагаете Ему. Вот это вполне достаточно для того, чтобы пища осветилась. Это хорошие мысли, и никто вам не помешает при этом. Спасибо большое.
Спасибо за ваши ответы. Попытаемся мы все же услышать нашу Дашу, Дарью, которая хочет задать свой вопрос по-прежнему. Я снова подключаю ее к нашей скайп-конференции. Продолжается наш эфир. Несмотря на то, что у нас еще очень много вопросов, мы сейчас попытаемся все-таки связаться с Дашей. Ну вот пишет, что-то мне не удается соединиться. Возможно, что-то, какие-то неполадки с интернетом у Дарьи. Хорошо, продолжаем тогда зачитывать то, что приходит в письменной форме. Вопросы не менее интересные, чем были до этого. Юлия из Краснодара пишет: «Здравствуйте, 3 года назад мы открыли для себя аюрведу. Началось глубокое изучение, погружение в знания, поездки в Индию. Моя мама стала вести мастер-классы по аюрведической кулинарии, но сейчас группы не собираются, и мы оказались в долгах перед арендаторами. Тем не менее, все говорят о том, что это тот путь, то самое предназначение. Как вы думаете, что мы делаем не так?» Вот спрашивают нас.
Спасибо большое за вопрос. Если вам это нравится, если вы хотите этим заниматься, то необходимо просто проявить ревизию какую-то, знаете, или есть такое бизнес-моделирование. Может быть, слышали об этих вещах. Есть такая даже книжка по бизнес-моделированию, которая описывает эти вещи, процессы. То есть, другими словами, нужно просто сесть и по полочкам разложить, кому это надо, для чего это надо, что мы предлагаем, какой продукт мы предлагаем, или там, например, ну, продукт может быть разный, вы знаете сами, да? Каким образом мы его доставляем для потребителей, этот продукт. Это все должно быть взаимосвязано. Вы должны продумать конкретно всю вашу структуру, чтобы у вас было цельное понимание, что вы делаете. И тогда у вас, когда вы полностью продумаете, пропишете то, что у вас сейчас происходит вот, в вашей деятельности, в вашей, как бы, как сказать, это, клубе вашем, да? Когда вы пропишете подробнее, вы увидите, где у вас пробелы, что вы не так делаете. У вас появится такой взгляд со стороны, новое видение. И, соответственно, свежее дыхание появится у вас тогда. То есть и вдохновение что-то делать, менять. Вот сейчас вы просто немножко погрузились, вы обусловлены уже наработанными какими-то вещами своими, наработанными принципами, подходами к этому... к этой деятельности. Но если вы так вот вы пропишете и сделаете бизнес-модель своего предприятия, то вы увидите, что не хватает, что, почему людей меньше стало ходить, почему, может быть, рекламы не хватает, может, что-то еще не хватает, может, какой-то авторитет не хватает, может быть, не хватает какой-то личности конкретной, которая могла бы к себе притягивать людей. Вот пропишите бизнес-модель, сделайте, и вы сразу увидите, что вам не хватает для этой деятельности. Я вас уверяю, что все тогда нормализуется у вас.
Спасибо за совет. Есть у нас также вопрос от Татьяны из Омска. Ее интересует, что происходит в моменты массовой гибели людей, например, в автокатастрофе или в авиакатастрофе. Ведь у каждого человека своя дата ухода из жизни, а погибают все или почти все. И возможно ли корректировка даты смерти или нет?
Да, возможно. Да, возможно, корректировка, может, немножко можно подкорректировать. То есть она, карма может улучшаться, может ухудшаться. Я уже рассказывал эту историю давным-давно, помните, про двух друзей. Про принца и визиря, сына визиря. Вот. Но мы сегодня не будем рассказывать ее. Есть другая история. Другая история есть. Была как притча, я, может быть, не очень хорошо помню ее. Но там была такая вот история, что терпит катастрофу, а самолет падает. Вот. И вот вопрос такой возник: почему люди все погибли в этом самолете? Он говорит: Господь, почему ты вот погубил этих людей? За что ты погубил? И он говорит, как вот я долго собирал. Знал бы ты, как я долго собирал на этот рейс этих людей всех.
Да, вот
Господь, такого никогда не бывает, чтобы это просто так люди погибали. То есть, если групповые люди группой погибают, значит, эти люди туда приезжают, там, случайно, не случайно, каким-то образом. Есть, бывают такие случаи, когда был, мне рассказывали, что упал самолет, он был вдребезги разбит, просто куски, маленькие фрагменты этого валялись по всему полю, погибли все, все вдребезги разлетелось, но стюардесса одна осталась жива. То есть вообще непонятно, как это произошло. То есть, вот, понимаете, вот, самолет вдребезги разлетелся, но она осталась жива, и даже там у нее несколько синяков и все, ушибов, она была абсолютно не пострадала.
Это судьба, вот, такая судьба.
Все остальные погибли, да. Вот, поэтому вот этот момент нужно понимать, что Господь всегда, если вам не суждено погибнуть, вы не погибнете никогда. Если люди массово гибнут, значит, они были, это все по карме им предназначено. То есть происходят какие-то процессы, которые людей затягивают туда, они приезжают туда и выпадают какое-то, например, ну, стихийное какое-то бедствие на них сваливается. Например, русские, вот вы жили, например, в Москве спокойно, например, там, да, и все у вас было благополучно, и вы поехали, например, отдыхать в этот самый, на Красное море, в Египет, и вас там акула укусила, понимаете? Полмагет укусила вам. Ну, что это такое означает? Как это означает? Вот. И причем это не кого-то кусало там, такого нет, что всех поедали людей, акулы там, понимаете? А именно россиянин приехал, и ему там ногу откусил, понимаете? Что это такое? Это, конечно же, судьба какая-то, понимаете? Это карма. То есть вы от кармы от своей никуда не уйдете. Ее можно подкорректировать, ее можно уменьшить. Вот, как говорится, что карма, она похожа, когда, знаете, гвоздь забивают в стену. Вот вы забиваете гвоздь, вот он торчит оттуда, это карма ваша. Этот гвоздь можно выдернуть при помощи духовной практики оттуда из стены, но дырочка все равно останется. Вы все равно получите какую-то реакцию по своей карме, получите все равно. Она просто может быть минимальной. Вот и все. Вы, может быть, не погибнете, может быть, просто у вас руку сломаете, там что-то еще случится с вами. Поэтому, конечно же, можно корректировать свою карму. Каким образом? При помощи духовной практики. Спасибо большое.
Спасибо и вам. Также Ирина из Кишинева интересуется, как избавиться от собственной зависти. Вот вопрос, конечно, короткий, но он достоин такого большого развернутого ответа, может быть, даже целую лекцию по этой теме, я так догадываюсь.
Да нет, я думаю, что я короткий ответ дам, на короткий вопрос.
Ну, давайте попробуем, в течение 2-3 минут
от зависти избавиться очень просто, необходимо служить тем, кому ты завидуешь, вот и все.
Ага, вот так вот. Попробуйте этот способ, Ирина, возможно, подействует, раз Дмитрий это рекомендует.
Я рекомендую, но это не мои слова, это слова великих мудрецов и святых людей. Они так рекомендуют. Угу. Нужно служить тому, кому ты завидуешь. Это единственный способ избавиться от зависти.
Хорошо, спасибо вам. Еще один вопрос мы сегодня, я думаю, успеем разобрать. Он пришел к нам из Тюмени, написала его Ольга. Подскажите, что значит понятие «семья должна жить для других»? С чего следует начинать помощь людям? Или сначала нужно развиваться самим, а только потом помогать? И как делать денежные пожертвования?
Ну, с денежными пожертвованиями тут сложно. Тут надо квалификацию определенную иметь. Лучше жертвовать либо в храм, либо возле храма можно какие-то пожертвования делать, либо на какие-то, например, духовные вещи, либо святым людям можно жертвовать деньги. То есть это нужно. Вы потом будете, впоследствии, когда будете заниматься духовной практикой, вы начнете разбираться в этих вещах, кому и как жертвовать правильно. Вот. Что касается, как можно помогать людям, самое лучшее для семьи – это кормить людей. Может, что-то готовить можно, и либо раздавать это можно, либо приглашать к себе каких-то людей, дома кормить их. Вот. Вот таким образом. Самое лучшее – это кормить людей. То есть вся семья должна готовить, вот, потом эту пищу освещать, духовно делать ее, и потом ее раздавать, эту пищу. Это самое лучшее. Это вообще это очень сильно укрепляет семью, делает, улучшает карму. Вот, и много-много оттуда позитивной энергии вы получите. Вы увидите, когда вы будете эту пищу раздавать, вы увидите, что вот эта энергия, она восполняется, не только как бы восполняется энергия, которую вы потратили на приготовление этой пищи, да, она еще и приумножается. То есть появляется вдохновение, счастье внутри, желание людям служить. какая-то внутри появляется какая-то чистота, ощущение какой-то чистоты внутри. Вот. И любви ко всем своим ближним, ко всем людям. И, ну и так далее. Очень, очень появляется позитивная энергия. Поэтому эти вещи очень, очень здорово делать. Это самое лучшее, когда семья кого-то кормит. Готовьте, кормите людей. Это будет очень здорово. Вот, это вам поможет сильно в ваших семейных отношениях.
Спасибо вам за этот ответ, ровно как и за все остальные ответы. Наше время уже истекло, более часа мы общались, отвечали на всевозможные вопросы. Конечно, не все удалось разобрать, не хватает времени, но, возможно, некоторые из них попадут в следующий эфир. Там мы уже сориентируемся по ситуации, насколько много будет вопросов у нас к следующему эфиру. В любом случае, я напомню, что лучше всего дозваниваться. Если у вас есть такая возможность, тогда больше шансов, что ваш вопрос прозвучит у нас в эфире. Наша беседа с Дмитрием Высоцким проходит, как всегда, по средам с 18.00. Включайте Аюрведа радио и задавайте свои вопросы. Дмитрий, вам еще раз спасибо. Надеюсь, что услышимся через неделю, в следующую среду.
Да, всем большое спасибо, что были сегодня с нами. Всем желаю удачи, счастья, новых вопросов. Вот, мы постараемся все вопросы освещать. Вот. И оставайтесь с нами. До свидания.